Время начинать движение.
Мотор!
Мотор! Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это весьма необычное начало. А все почему? А все потому, что микрофоны здесь были перепутаны. Ладно, давайте начнем. 6.03 в столице. Дамы и господа. О, вот так вот. Заводите свои моторы в этот четверг. Да, четверг, естественно. 20 февраля на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. У нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Ну что ж, мужчины, пришло то самое время, когда мы должны с вами не подводить итоги, но начинать что-то новое, когда мы должны задумываться о каких-то важных для каждого из нас вещах. Но для начала мы должны посмотреть на счетчик Гегера, хотел сказать. На счетчик нужно посмотреть автомобили 107 407, видали и меньше в это время, честно вам скажу. Тут же вспоминается статистическая выкладка про то, что четверг — это самый пробочный день недели. И, ну, посмотрим. Начинаем, во всяком случае, мы довольно бодро, масштабно. Тула-Калуга, полет нормальный. У Тулика сейчас там это происходит. Что еще сейчас по движению быстро посмотрю. Закинул инфу на рубле ДТП. Кислый шеф-комендор. Шеф-комендор, посмотрю сейчас. В смысле, в какой? А, в Инстаграм директ. Да, вижу. Смотреть фотографию. Сейчас смотрю фотографию. Автомобилей, к сожалению, не очень видно, потому что видно из движения была сделана фотография. Шеф-комендор, можно немножко подробностей? Да и вообще для всех. 7373948, 7373948, телефон прямого эфира по 495 коду. Здесь подробности, в том числе и о движении, разумеется. Так, теперь я смотрю уже видео, что у нас здесь. Один автомобиль прилег в кювете. Или это не сейчас? Ну, не знаю. В общем, подробности будут обязательно. Вы знаете, сейчас сложно сказать, кому вообще, в принципе, она больше нужна. Она имеется в виду, ну, та самая пилюля, о которой многие уже здесь сказали. Вам или мне? Мне или вам? Мне, конечно. Почему? Ну, хотя бы потому, что ваш самолет не прилетал сегодня в 2 часа ночи, а мой самолет прилетал в 2 часа ночи. Потом общение с таможней, погранслужбой. Неизменное ночное общение, от этого никто и никогда не застрахован, сотрудниками ГИБДД на магистралях и улицах нашего города, потому что, ясное дело, любой автомобиль, идущий ночью, воспринимается как потенциальная жертва. Еще раз убедился в отсутствии какой бы то ни было порядочности и какого-то вот чести мундира, что ли, я не знаю, у тех, кто контролирует на М-11, соблюдение скоростного режима 40 км в час после прохождения пункта оплаты. Но об этом мы еще успеем с вами, я думаю, сегодня поговорить. Ну, хотя, что здесь говорить, здесь так все понятно. Еще раз, как бы, назвать вещи своими именами. Вот что мы успеем сделать. Да, ну и, конечно, наша традиционная утренняя перекличка. Кто уже здесь? Росомаха, Сержа 22-й, еще Соболь, Адик, Елена Попова, Дмитрий Паймулин, Ресориус, Туляк, Кисточкин и шеф-комендор Алексей Земцов. О, вот оно и пошло. Деревенский парень, еще Вовка. И лучшие люди планеты уже с ними, с нами здесь. В Telegram-бот-мессенджере говорит MSK-бот латиницей. В одно слово, как слышится, так и пишется. Говорит MSK-бот. И вам тоже, Виталий Виттлман. Доброе утро, перевозчик. Здесь с нами майор, еще и Евгений Беспалов. Я приветствую вас. Подробности о ДТП жду на 7373948, либо по телефону сюда, либо на говорит МСК бот латиницы в одно слово. Это бот-мессенджер наш. А рассказать есть о чем? У вас что-то на Ленинградке какой-то замес. Ну или на съезде на Ленинградку с третьего кольца, или на выезде. Детализация Яндекса сейчас не позволяет точно понять, что произошло. Перед Реутовым внешний МКАД тоже якобы пробка из-за дорожно-транспортного происшествия. И на Рублевочке сейчас пока не обозначенное Яндексом, но фактически существующее ДТП. О подробностях мы тоже, я надеюсь, очень скоро узнаем с вами. Нет, снега, Алексей Земцов спрашивает, снег остался еще где-нибудь? У меня в холодильнике остался, в смысле, в морозильной камере, там, если поскрести, ну, можно немного набрать. А так, откуда ему остаться, если 7 градусов было позавчера, сейчас 3 градуса выше 0, когда я пытался добраться до работы. Ну, откуда? Не знаю, в каких-то самых потаенных углах, может быть, где-то и есть, а так нет, конечно.
В движении.
7373948, позвоните, расскажите о движении, как вы въезжаете, выезжаете, где вы, на кольцах, на въездных магистралях, кстати говоря, въезд-выезд 52-52, сейчас паритет по скорости между теми, кто пытается въехать в Москву, и теми, кто пытается выехать из Москвы. 13800 такси, 28400 каршеринга и 77 несогласованных перекрытий. Согласованные, бог бы с ними. Ладно, их почти полтысячи, но они согласованные, тогда не страшно. Ну, в смысле, что? Ну, их же согласовали. Плохие дела согласовывать не будут, правильно, на высоком уровне. Там согласовывают только хорошие дела. Поэтому уж если перекрыли, так знают сами, почему перекрыли. В Китае коронавирусом заболело 1700 медработников. Вот этого никто не предполагал. Михалыч, ну, в смысле, я не знаю, я не слежу за тем, кто конкретно заболевает. Но у меня статистика по коронавирусу есть. И вот я сейчас, хотите, вам свежайшую дам. Раз уж зашел такой разговор у нас о коронавирусе. Секундочку. Где у меня последняя? На 19 февраля годится? Сегодня 20-е. Да, вот на 19-е у меня есть. Всего заболевших 75199 за сутки, плюс 1864 заразившихся, заболевших. Погибших 2010 человек за сутки, то есть с 18 на 19 февраля, 137 человек погибших. Выздоровевших 1814, тоже за сутки. То есть погибло 19-го 137 человек, а 18-го 98 человек, а выздоровело 1731 человек. Подтверждено было 73 случая, плюс 2000 за сутки, это на 18 число. Я слежу за ситуацией, пока мне сложно делать выводы какие-то, но, как утверждают умные головастые люди, вроде бы на февраль как раз и придется пик, а потом все будет снижаться, снижаться, снижаться. Но тем не менее, хочу вам сказать, все как бы это сказать... Все дальше на полшага и дальше на полшага стараешься держаться от группы китайских туристов, когда встречаешь их в аэропортах. Ну, все дальше и дальше. Ну, как-то так вот само это получается. То ли рассмотреть их, чтобы получше, ведь большое видится на расстоянии, и ты как бы рассмотреть их хочешь, и поэтому отходишь. Как непроизвольно получается. Отходишь. И прямо скажем, они отвечают нам взаимностью, их стало меньше. Но у меня такое ощущение, что сейчас перемещающиеся граждане Китая — это те, кто и не из Китая вовсе. Это какие-то экспаты, студенты, те, кто в долгосрочном отдыхе находится. Они между странами летают и в Китай возвращаться боятся. Как один из признаков особого отношения к китайским гражданам, в аэропорту Шереметьево для них выделена отдельная стоечка, отдельный коридор на паспортном контроле. То есть он выделен отдельно, там стоит флажок китайский прямо на коридоре. Не на экранах вот этих, которые висят над будочками, где сидят пограничный контроль, а прямо на входе в коридор, чтобы было понятно. Ну, ясное дело, что все граждане идут во все коридоры, но ни одного китайца, между прочим. Ни одного человека, который бы заявил о себе, что вот он китаец, и он поэтому пришел в этот отдельный коридор на паспортный контроль Шереметьево, таких не было. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, доброе. Александр, всем хорошей дороги.
Да,
хотите вот совет, лайфхак, как это сейчас называется модно? Мне позвонил приятель сейчас вот из Питера, да?
Так.
Говорит, каждый раз, когда приезжаешь, мы, говорит, пытаемся куда-то там попасть, и все не можем никак. И вот он говорит, сейчас приезжайте на 23 февраля, вот, господа, вот те, кто слышит, валите к 23 февраля вот эти 3 дня выходных в Питер, и вы реально сможете попасть в янтарную комнату.
Все потому, что не приедут группы туристов.
Нету китайцев, ребята. То есть вот если кто искренне от души, это сейчас без прикола какого-то, без сарказма, кто хочет нормально, по-людски, а не вот по-свински, когда тебя с толпой, как на убой свиней, ведут и толкают его. Ребята, съездите, не пожалеете, потому что нету этих товарищей. Спасибо.
Но мы чрезвычайно переживаем с ними их проблему, беду, которая стала по их же вине общечеловеческой проблемой. Но мы, тем не менее, переживаем, мы всячески поддерживаем и готовы продавать им маски на 3 миллиона рублей. Правда, потом оказывается, что они бракованные. Ощущение такое, что поставлены со склада, где был пожар, они все такие с подпаленкой немножечко. А на попытки китайских студентов, которые закупили эти 160 тысяч масок, намекнуть, что, может, все-таки нужно вернуть обратно деньги, продавец наш, русский человек, болеющий душой за китайскую проблему, предложил китайцам, вместо того, чтобы им вернуть деньги, им самим вернуться домой. А лучше вам, наверное, все же вернуться домой. Эта история уже не новость, но она, тем не менее, превратилась в красивую иллюстрацию нашего отношения и нашей дружеской, братской, даже не побоюсь этого слова, помощи терпящему бедствие китайскому народу.
Моторы.
Нормально, мне кажется, вырулил. Политкорректненько все это было. Хотелось бы спросить ребят с портала Мотор, что у них с Теслой связано, что вас затеслило так. Я сейчас смотрю ленты двух дней, тех двух дней, когда я не смотрел эти ленты, по объективным, между прочим, причинам. Ребят, я расскажу, как в Нидерландии, безусловно. Ну как можно сгонять в Нидерландию? Сгонять в Нидерландию для первого знакомства, динамического знакомства с немецким автомобилем, спроектированным и выпущенным чехословацким брендом, локализованным на российском заводе и привезенным в Амстердам для теста. И как можно о нем не рассказать? Я не очень понимаю. Поэтому и про Нидерландию, если хотите, и про автомобиль, вы пока можете набрасывать вопросы. Шкода Корок, что интересует, помимо технических параметров, потому что, мне кажется, в технических параметрах, в вариантах двигателей, там еще чего-то, вы разбираетесь уже лучше кого бы то ни было, если вам интересен этот автомобиль. Потому что основная информация о нем раскрыта еще на презентации, еще до премьерного тест-драйва. Это было в воскресенье, если не ошибаюсь. В Москве официально Корок был представлен у каких-то дилеров. Вот, поэтому, конечно, расскажу. Пока можно немножечко про Теслу. Кстати говоря, обращает на себя внимание, что, вспоминая, сейчас восстанавливая в голове такие вспышками, фрагментами ассоциативные какие-то вещи, связанные с Нидерландией. Извините, для меня лично Нидерландия — это не выпендрежность. Это для меня лично это официальное название страны. Потому что Нидерланды похожи на гланды, правильно? А Нидерландия похожа на Голландию. Поскольку больше Голландии страну называть нельзя, а хотелось бы продолжать вот это, ну, не приучать артикуляционный аппарат к выговариванию гланды, Нидергланды. Поэтому Нидерландия. Я запустил этот хэштег в Инстаграме везде, где вы будете встречать Нидерландию, знайте, что это мое изобретение. Если вы считаете иначе, я могу поспорить с вами в Верховном общечеловеческом суде, где патентуются все изобретения, рожденные в голове и там же живущие. Вот только исключительно в голове. Да, доброе утро. Я слушаю вас. Здравствуйте. Нет, не получилось. 7373-948, телефон прямого эфира. Так вот, одна из ярких вспышек ассоциативных с Нидерландией, это, конечно, автомобили Тесла. Потому что первое, что ты встречаешь, выходя из аэропорта, это припаркованные примерно 4 миллиона велосипедов и Tesla Model X, которая трудится, не покладая своего аккумулятора, работая извозкой всех, кто решит взять такси в аэропорту. Модель S и модель X. Туда-сюда, туда-сюда. Такси почему-то обязательно черного цвета должны быть там, аэропортовые. Так вот, и очень много Tesla сейчас на лентах. Так и хочется спросить, неужто Илон Маск умер, что у нас столько Tesla? А если нет, тогда в честь чего все это? Tesla приготовили агрессивный обвес для третьей модели. Очень много трешек, кстати, в Нидерландии. Тайкан сгорел в гараже. Почему я говорю про Тайкан? Потому что Тайкан, даже если мы читаем какую-нибудь новость о Porsche Тайкан, первом электроавтомобиле, серийном электрическом автомобиле компании Porsche, мы все равно думаем про Tesla. Почему? Потому что ответ вот через секунду буквально. Дальше идем по лентам. Где здесь еще? Электроника в Tesla на 6 лет обогнала разработки Volkswagen. Еще одна новость. Потом Tesla, что-то еще там сделала Tesla, сейчас, секунду. Илон Маск расстроился, что Билл Гейтс купил себе. Билл Гейтс себе купил, а Илон Маск расстроился. Дальше, идем во вчерашний, нет, это и был понедельник. Я не знаю, простите, у меня здесь и с интернетом проблемы, и со всем. В общем, много новостей про Tesla. И, наконец, Илон Маск расстроился, что Билл Гейтс купил себе вовсе не автомобиль Тесла. Доброе утро, да, я слушаю вас, здравствуйте. Доброе. Говорите.
Доброе утро.
Доброе.
Первый раз к вам дозвонился, так приятно.
Я вижу, технически второй, потому что первые вы дозвонились, но не поняли этого.
Да. По движению можно, на востоке пробочку, которая там у нас, как всегда, оранжевая машинка, и в нее въехала беленькая маленькая. И черный мешочек рядышком лежит.
Да вы что? Неужели опять с трупом у вас?
Да, да.
Восток, вы имеете в МКАД, вот это перед Реутова, не доезжая до Реутова, который...
Да, к сожалению.
Черт.
На одного человека меньше.
То есть он в левом ряду был оранжевый?
Да, в левом.
И
да.
Вот с одним знаком «Объезжай меня справа» с предложением.
Да, 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 да.
Вот
да.
Это все. Черт. Ну, я не знаю, что с этим делать? Вот скажите, что делать с этим?
Не знаю. Честно сказать, ужасно.
Ну, то есть у нас есть некий вид транспорта, который периодически убивает людей. А что сделать с этим, мы не знаем. Мы даже не знаем, к кому обратиться с этой проблемой. Потому что все пеняют друг на друга.
Ну, да.
Ну, жесть какая-то. Ну, это какая-то жесть. Зато, господа полицейские, стоят на выезде из зоны оплаты парковки, когда идешь по М-11, последний пункт из Шереметьево. Когда едешь не там, где вы талончик берете, а там, где вы уже расплатились. И там примерно 30 постов проезда, 30 шлагбаумов, которые потом переходят раз, два, три, четыре. В четыре полосы движения. И вот там, где они превращаются в 4 полосы, стоит знак 40. То есть до этого места все едут 40 км. Должны ехать 40 км в час. А когда ты проезжаешь шлагбаум, перед тобой пустынная гигантская площадь, и ты знаешь, что впереди тебя ждет платная магистраль, ну ладно, ее уже бесплатная часть, но для тебя это как бы продолжение этой платной магистрали, где ты только что ехал 130 все время, потому что 110 разрешенная. Ты, конечно, педаль давишь, автомобиль нормальный, современный, ты разгоняешься быстро, и до знака, к знаку 40 подъезжаешь где-то на... Кто-то на 80 подъезжает, уже на 40 км в час превышая скорость. Кто-то подъезжает на 110, уже на 60 превышая скорость. Даже на 70 километров превышая разрешенную скорость. И это, конечно, повод господам полицейским дежурить именно в этом месте. Вот в этом месте, потому что даже самый захудалый старик Пропердыкин на своей шестерочке, ну так как ни крути, но до 80, до 70 разгонится там. До 70. А это уже 30 километров в час превышение. Уже пятихаточка. Ну как ни крути. Ну что ж, ну пятихаточку вынь да положь сюда, правильно? Вот. И господа полицейские дежурят там. Это я к чему? Конечно, там выгоднее дежурить, чем отвечать на вопросы. До каких пор оранжевые, тяжелые, твердые автомобили будут убивать людей на московских магистралях, кольцевых и радиальных? До каких пор? Почему вы не контролируете их? Почему вы закрываете глаза на их абсолютное, свинское, пренебрежительное к жизням человеческим поведение на московских дорогах? Почему вы это делаете? Спрашиваешь ты их. Господа полицейские делают так. А что вы говорите? Извините, что, простите, извините, не могу, извините, я тут контролирую движение здесь, вы видите, знак 40, а все несутся, как черти. Вот поэтому, простите, мне нечего вам ответить на ваш вопрос. Таким образом, на востоке Москвы еще, мы принесли еще одну жертву принесли, к алтарю поливомоечных автомобилей. Поливомоечные автомобили забрали еще одну человеческую жизнь. Не нужно мне рассказывать про то, что там и так все быстро едут, что сами виноваты, что нечего ерзать и все остальное. Это может быть да, но это во-вторых. А во-первых, так нельзя делать. Вот нельзя так делать, как делают наши поливомоечные автомобили. Несколько раз чудом сам уворачивался от них. Вчера буквально, точнее сегодня ночью, сегодня, это история сегодняшней ночи. Московская кольцевая, не доезжая до Волоколамки, внешний МКАД. Из Шереметьево к Рублевочке. Ну, отсюда, от Ленинградочки к Рублевочке. Не доезжая до Волоколамочки. Вы знаете, левая полоса забирается ремонтом. Какую-то эстакаду ставят, там еще что-то. Левая полоса исчезает. Исчезает левая полоса, там возводится эстакада. И освещение этого места крайне низкое, потому что в этом месте фонарей внутренних нет уже. Ну, как бы нет уже внутренних фонарей между отбойниками МКАДа. Потому что там ремонтные работы идут. То есть это так затененное место само по себе. И там забирается левая полоса, забирается бетонными отбойниками. Она бетонным отбойником просто отнимается. Такой раз, и на полосе появляется бетонный отбойник, на котором честно висят фонарики, красные лампочки. Вот черные лампочки. Ни одна... Пип! Выражение. Не светится. Ни одна не светится. Хорошо, что знал. И память вовремя подсказала. Здесь сейчас полоса будет забираться. Никакого оповещения об этом нет. Никакого. Крайне левая полоса, самая скоростная полоса на Московской кольцевой, забирается без всякого предупреждения. Бетонным превращается в бетонный отбойник. Без всякого предупреждения. Ну что это за жесть такая? Скажите мне, пожалуйста.
Доброе утро.
Доброе утро.
Вы сейчас вот говорите про сужение перед Волоколамкой. Это
да.
Офу, Москва.
Да, доброе.
В общем, понедельник, вторник, в мясо просто в этом месте были разбиты. Вот в понедельник авария была жуткая с БМВ. И во вторник была в этом же месте, может, чуть подальше, еще одна авария. Но я могу сказать то, что люди там, конечно, подсохло, носились как сумасшедшие. Это как бы...
Ну, вы знаете, там не нужно нестись даже как сумасшедшему. Там можно нестись как нормальному человеку, выбирая весь поводок. Идти 120.
Я согласен.
120, я это под... уже дико быстро. Уже
да,
дико
я как
быстро.
Просто человек, который езжу там постоянно, я как бы ухожу в средний ряд просто, потому что там начинают все перестраиваться, ну
да,
и, соответственно,
да.
Начинают.
А вот, а я знаю, но... как происходит авария. А кто-то в среднем ряду ехал в среднем ряду, и видит, все перестраиваются в средний, а он думает, елки, да задолбали, пойду я в скоростной, в левый.
Вот.
И он уходит резко в левый, чтобы уйти от тех, кто в средний перестраивается. А в левом его встречает бетонная стена. Без всяких предупреждений.
Я с вами согласен полностью, потому что вообще нет никаких предупреждений, особенно для человека, который едет там раз в неделю, а может раз в полгода. Он даже не знает о том, что там есть сужение. И нет никаких предупреждений, знаков, ничего.
Без всякого объявления, спасибо, Мофу, без всякого объявления войны, объявлена охота. Без объявления войны ты просто идешь, ты ничего не делаешь. Ты идешь на разрешенной скорости плюс длина поводка без санкции. Выбираешь всю длину, идешь 120. Что-то вы в среднем все стали перестраиваться, дергаете сюда. Да ну вас, обгоню-ка я вас, думает человек. Раз, фура идет в предпоследнем ряду зачем-то. Тоже бог ее знает, что ее туда занесло, эту фуру. Должна в правых рядах идти. Она по центру идет. Фура, из-за фуры ты в крайнюю левую, а там бетонный отбойничек. Ты вправо, а здесь фура, которую ты уже обошел. Вот и все. Вот это история нашей с вами будничности. Будничности. Все, просто бетонная стена в левой полосе. А как должно быть? Ну, во-первых, я не настоящий сварщик, вы мне не спрашивайте, пожалуйста, как должно быть. Я просто знаю, как это в некоторых странах, и вот сейчас... Я еще привез одну историю из очередной европейской страны, где гомик на гомике сидит и гомиком погоняет. По мнению некоторых. Ну, правильно, но мы же так думаем о Нидерландии. Разврат, порок, Содом и Гоморра сплошная. Плюс наркоманы. Наркоманье вокруг везде. Наркоманы, гомики, садомиты и извращенцы сплошные. Вот эти извращенцы... Что-то делали на дороге. Что-то нестандартное. То есть они появились так, что это было нестандартно. Вчера, это история вчера. Значит, стоит сначала один гигантский большой знак, такой вот как прицеп на двух, ну, одноосевой с подножками. Прицеп большой такой, на больших колесах. Панно огромное. Панно, на котором стрелка предупреждающая. Пиум-пиум-пиум, вот так мигает. И большой экран внизу, на котором написано, что там, собственно, происходит. Ну, написано так, что... Ну, сложно понять этот язык. Написано. Написано, что предупреждение какое-то написано. Это стоит задолго до места, где что-то случилось на дороге. Потом, не доезжая нескольких сотен метров до этого места, стоят конусы пластиковые, стоят, отделяя как бы полосу. Не бетонные отбойники, нет, пластиковые конусы. Потом стоит еще один знак, полегче, не на прицепе, но большой, на ногах такой большой знак, тоже со стрелкой. Пиум-пиум-пиум. На всякий случай, чтобы этот знак точно сработал, возле него стоит парень, весь как будто бы он должен бороться с коронавирусом. Он весь в таком герметично закрытом костюме, но только костюм не серебристый, не белый, а ярко-ярко желто-зеленый, светоотражающий. Он весь. Единственное, темные места, не отражающие свет, это его ботинки и его лицо. Все. Все остальное светоотражающее. И он весь как вот сияет. Хотя день, но он сияет. Я думаю, что ночью он сияет так, что он затмевает сиянием все эти знаки. На всякий случай он стоит, и он как бы делает извинительные жесты, дескать, ну вот так вот у нас, вот сюда, давайте в этот ряд. Давайте в этот ряд. С другой стороны ремонта, потому что там встречка есть, широких дорог в Нидерландии есть только официальные их хайвеи нидерландские, а все остальные дороги, они чрезвычайно узкие. Там тоже стоит мужчина, такой же яркий, и там ровно те же предупреждения с другой стороны. И также мужчина еще дополнительно живой контролирует, чтобы все понимали, что здесь происходит и что нужно делать. Все. Это отношение к водителям, это отношение к безопасности, это отношение к организации работ, потому что даже если вам плевать на безопасность водителей, но ведь водитель, въезжая в ремонтную бригаду, убивает и ремонтную бригаду тоже. Поэтому это отношение еще и к безопасности ремонтной бригады. Это отношение ко всему, к людям, к своей работе, ко всему. Вот это еще одна история о том, как могло бы быть организовано что-то. Вы скажете, ну да, ну что это, плевок на карте мира эта страна, она микроскопическая же, ну, по сравнению, одна страна как Москва, в общем-то. И что, ну как можно проводить какие-то аналогии? А я их провожу. Это вопрос отношения. Ты либо думаешь о человеческой жизни, либо ты думаешь, что, ну что ж, смотреть надо было. Ну что ж, смотреть, уже несешься. Надо же смотреть, когда маневр совершаешь. Ну что, ты же взял на себя ответственность, сел за руль, ну так, ну, жаль, конечно, человека. Ну, семья у него, наверное, что-то. Ну, надо же было смотреть.
Моторы.
6.33, моторы, мы продолжаем. 163 тысячи автомобилей сейчас, в начале часа 107 тысяч, вот ровно столько их было. На Ленинградке в область при съезде с третьего кольца мелкое ДТП с такси. Притерлись с Тойотой, такси с Тойотой в двух рядах. ДПС уже работает. Сергей Федоров сообщает. Спасибо, Сергей. Ну давайте, поехали. 7373948, доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
А, доброе утро. Я короткий штрих по отношению государства к своим подданным по безопасности. Вот если ездили в Австрии, в Европе, да?
Да.
В северную часть, в сторону Инсбрука, да.
Да.
Был перевал, где ради безопасности своих жителей австрийцы построили тоннель длиной 15 километров. Потому что там были серпантины, обрывы, куда каждый год по аналитике падало примерно 15-20 машин. Ну, видимо, они потратили для того, чтобы сделать такой тоннель. Он, наверное, стоил не 1 миллиард евро.
Ну, потратились.
Вот как бы так.
Ну да, нет, ну нет, в этом смысле, ну, наши тоже потратились. Я говорю, вот мы прошлые выходные, еще не прошедшие недели, мы провели в Красной Поляне. Никаких Зальцбургов, никаких Инсбрука, никаких Австрии и даже никаких итальянских Альп. Нет, все только наше, родное. Роза, хутор и вот это все. И тоже, когда едешь в Красную Поляну, ты проезжаешь через несколько тоннелей, И все они идут по роскошной магистрали. Другое дело, что таких обочин нет. Вот очень жаловался наш водитель на то, что когда засыпает таксист, а они засыпают часто на этой дороге новой, когда засыпает таксист, от него уйти некуда. Мне нужно уходить либо на его встречку, либо все. Потому что обочины нет, у тебя сразу жесткий отбойник, заборчик металлический идет. И ты как в тоннеле едешь, по сути. Вокруг все красиво, а уходить некуда. Но, тем не менее, это хорошая дорога тоже с несколькими тоннелями, несколькими мостами. И она идет вдоль старой дороги, на которую смотришь, и тоже она такая однополосная, с кармашками для разъезда, все это. То есть наши тоже строят. Просто поводы немного разные для строительства. Ладно. В общем, ребят, еще одну жизнь мы... Сообщество водителей, я не делю нас на владельцев личного транспорта, общественного, каршеринга, такси, мы сообщество водителей, мы некое сообщество, собратство. Мы сегодня принесли еще одну жертву, еще одного нашего брата мы отдали оранжевым поливомоечным автомобилем. На востоке, Московской кольцевой, вот, не доезжая до съезда на Новокосино, левая полоса, ночь, свободно, все несутся, кто-то перестраивается, не видит. И все, вот поливомоечный автомобиль и черный пакет рядом еще. Еще раз, вот еще раз. Так, надо к шведам обратиться по безопасности. Вы знаете, Михалыч, обращались к шведам. К шведам обращались, и результаты этих обращений мы даже можем видеть. Ну, условно, на некоторых магистралях вы можете видеть тросовые отбойники вместо металлических заборчиков вот этих. Как показал шведский опыт и шведская статистика, тросовые разделители, отбойники тросовые, гораздо надежней спасают от ДТП, вот, и вообще, в принципе, гораздо эффективнее работают, чем жесткие отбойники из жесткого металлического профиля. И вот у нас результат интеграции шведских систем в нашу с вами повседневность. Это как раз эти отбойники. И еще есть примеры, они разные. Так, ГИБДД по скорости не работает, у них нет радаров. Секунду, где это было? ГИБДД по скорости не работает, у них нет радаров. Все далекамерам. Работает, Алексей Земцов. Вы думаете, я что, придумываю ГИБДД? Конечно, работает. М-11 в сторону Москвы. После пункта оплаты они в кармашке стоят. Ровно в кармашке. Ровно под знаком 40 стоит автомобиль, и как раз за скорость всех и работают. Не знаю, там есть, нет, официально, неофициально. Может, не ГИБДД вообще, а ряженые какие-то. Но, тем не менее, автомобиль стоит и собирает дань со всех, кто к тому времени нарушает вот к этому знаку. Так, что еще? Ремонт на дороге, день максимум 2 у нас на месяц, и 2 наш парень в костюме помрет от старости, пока закончит ремонт. Олег Тобиус реагирует на нидерландский опыт оповещения водителей о проблемах на дорогах и его проецирует на нашу повседневность. Не знаю. Ну, в смысле, я знаю, мне есть что по этому поводу сказать. Понимаете, там куча бездельников ковыряется в носах, вот в наших перекрытиях. Куча бездельников. Я не говорю, что должен стоять кто-то в золотистом костюме. Вы можете поставить там манекен из магазина в этом блестящем костюме. Пусть стоит, его не жалко. Вот. Но это вопрос подхода просто. Просто вот вопрос подхода. Стоит тренога, да? Кто-то присылает фотографию, что люди предупреждают друг друга о треногах. Дмитровка в область после канала. Лев Рузанков присылает фотографию, что на мачте, на ферме металлической над дорогой стоит большой самодельный знак. Стоит, нарисована тренога, и дальше слово, обозначающее нидерландского мужчину нетрадиционной сексуальной ориентации. Да, спасибо большое. Еще что? Доброе утро вам тоже. Доброе утро. Куда Женю дели, Владимир? Куда Женю дели? Съели Женю. Нет, Фомина здесь появляется тогда, когда неотложные дела заставляют меня отчалить. Вот неотложные дела — это был тест-драйв «Шкода Корок». Я хочу напомнить, что теперь могу кое-что рассказать об автомобиле. Не все. Во-первых, потому что всех автомобилей мы с вами еще не видим. Во-вторых, потому что с автомобилем провел всего один день. Там 200 с небольшим километров мы проехали по Нидерландии. Но кое-что уже можно, кое-что я уже принес из своих личных ощущений, из своих впечатлений каких-то о новом кроссовере от компании «Шкода». Поэтому можете набрасывать вопросы, а пока то самое хорошее про Илона Маска и Билла Гейтса. Сооснователь Microsoft Билл Гейтс купил себе свой первый электромобиль. Он давал интервью какому-то парню, они общались, и потом речь зашла о климате, о том, как мы влияем на него, об изменениях, которые сейчас уже даже самые скептически настроенные люди не могут не замечать этих изменений. И в какой-то момент Гейтс говорит, что ну вот классно, альтернативные источники энергии в промышленных масштабах, Тесла, конечно, здесь молодец, они прям вот, ну, вот от сердца к сердцу, молодцы, ребят, правильно все делаете. Но себе я купил Porsche Taycan Turbo, говорит Билл Гейтс. Это Тесла, конечно, молодцы, они в промышленных масштабах, альтернативные источники, свет собирают, батареи, все вот это вот офигенски. Но себе я взял Porsche. Почему? Потому что вот это, конечно, вопрос. А почему Porsche? Но, тем не менее, живя в Калифорнии... Гейтс же тоже в Калифорнии, я думаю же. Живя в Калифорнии, имея калифорнийский же электромобиль номер один, ну, с точки зрения жителей Калифорнии, приобретается немецкий автомобиль. Раскритиковал электрокары за высокую стоимость, хотя и получает удовольствие от езды за рулем Тайкана, автомобили на батарейках по-прежнему уступают машинам с классическим ДВС по запасу хода. Конечно, если речь идет об автомобилях с ДВС, микроскопическими двигателями. Да, я слушаю вас. Здравствуйте, доброе утро.
Доброе. Роман, а знаете, почему взял Porsche, а не Tesla?
Ну вот скажите, я-то знаю.
Наверное, знаете. Но вот на самом деле, значит, у человека есть вкус.
Вот у человека есть вот абсолютно вкус, точно. Точно.
Да, вот прям серьезно говорю. Я очень, мне очень нравится Тесла. Я несколько раз катался на разных, да, то есть как бы... Ну, вот она прикольная. Но, ребята, ну, такой салон, такой безвкусицы, да, нету, я не знаю, электричка какая-то. Вот, ну, классная электричка, все дорогущая. Но когда ты смотришь и когда ты чувствуешь Porsche, ну, просто у человека есть вкус. И дай бог ему здоровья, вот, значит, я еще больше с уважением стал к нему относиться на самом деле.
Ну вот, видите, ну, во-первых, нужно сказать, что когда, ну, просто само ощущение бренда, да, мы говорим Tesla, это что-то неоднозначное. Вот в определенном смысле слова это что-то неоднозначное. Это и какие-то космические программы, гиперлупы, тоннели, что-то еще, черепица, собирающая свет, инновационные прорывы, что-то динамичное, улетевший в космос манекен под Дэвида Боуи в родстере. Но это все неоднозначно. Это яркое, пестрое, что-то такое прям вот... Но неоднозначное. Когда ты говоришь Porsche, здесь все однозначно. Все абсолютно железобетонно однозначно. Это Porsche. Это история, это спортивные победы, это концентрация на автомобильных технологиях современных. Да, использование аэрокосмических технологий, но в автомобилях для достижения автомобильного экстаза владельцами этого автомобиля. И плюс еще и в нагрузку к этому идет сила бренда и ощущение вот этой однозначности. Porsche. Все, больше ничего добавлять не нужно. Никакого калейдоскопа, чего-то разнонаправленных, разнояркостных каких-то ощущений от этого бренда. Все очень однозначно. Местами даже консервативно. Но при этом роскошно. Да нет, не то слово. В общем, однозначно. Я думаю, поэтому Porsche. Давайте сейчас коротенечко вот просто проверим ощущения наши с вами. Наши с вами и с Биллом нашим Гейтсом. И дадим почву для дополнительных размышлений товарищу Маску, который Илон из ЮАР. Урожденному ЮАРцу. Значит, 134-21-35. Покупая себе современный электромобиль, динамичный электромобиль, вы бы, конечно, предпочли Tesla. Tesla, ну, модель S, если мы говорим о Тайкане, то это модель S соточка. В смысле, с самым мощным аккумулятором, с самой, значит, высокой динамикой и большим запасом хода. 134-21-35. Тесла. S, модель S. 134-21-35. Porsche Taycan. 134-21-36. Пусть ваша подруга сейчас проголосует. Вы не голосуете? Нет, вы не отвлекаетесь от движения. Вы даже не, ну, можете не звонить по телефону. Пусть кто-то, кто рядом с вами, сделает это за вас, по вашему наущению. Вы просто телефон правильно назовите. Если Tesla, то 134-21-35. Первый телефон. 495-й код. Если Taycan... Porsche 134-21-36. Вот вы на месте Билла Гейтса. Это не вопрос денег вообще. Не надо говорить про то, что да будь у меня те самые 10, 12 или 15 миллионов рублей, да я бы. Нет, вам нужен просто электрокар, один из этих двух. Это не вопрос денег. Это вопрос отношения к бренду и вообще желания приобрести один или другой автомобиль. 134-21-35 Tesla, 134-21-36 Taycan. Справедливости ради нужно сказать, что Тайканов я видел, по-моему, парочку только. Вот за двое суток. Ну, почти за двое суток в Амстердаме и вообще в Нидерландии. А Теслы — это просто один из самых распространенных странных автомобилей на дорогах. Ну, не самый массовый, но их очень много. Причем все три модели актуальные на сегодняшний день представлены в трафике Амстердама. И тройка, и эска, и кроссовер X. Все три модели представлены, причем большинство из них уже такие, ну, поношенные, затертые, потому что в такси работают практически. Ну, большая часть — это такси. Да, доброе утро, слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро, Владислав, Москва.
Да, Владислав.
Слушайте, ну, по мне так выбор, мне кажется, очевиден, это Porsche.
Ну, почему?
Слушайте, ну, Tesla, она какая-то странная. Ну, я ездил на ней, но она, вид у нее на любителя. Ну, тут сказать, все мы на любителя, да, как говорится, и BMW, и Porsche тоже на любителя. Ну, Tesla такой вид какой-то, ну, немножко она отличается все-таки, все, внешний вид. Но Taycan в салоне бы посмотреть, то есть вот Tesla реальный iPad, вот мне очень, ну, вот это вот мне нравится, iPad
все,
на колесах.
Все, понял, хорошо, принимается. Значит, дальше. После публикации интервью в ютубчике пользователи Твиттера стали активно обсуждать на странице Илона Маска, почему Гейтс выбрал именно Taycan, а не Tesla. И прав ли он был? Вот прав ли он был, мы сейчас здесь пытаемся решить в нашем голосовании. Конечно, прав. Надо выбирать Porsche 134-21-36. 134-21-36. Вы на месте Гейтса поступили так же бы. 134-21-36. Нет. Конечно, Tesla. 134-21-35. Обычный городской телефон. 8495. Позвоните. Один из пользователей обратился лично к Маску, написал, что очень расстроен таким заявлением, поскольку сам ежедневно гоняет на работу на электрокаре. Никаких проблем с необходимостью постоянно его заряжать он не испытывает. Еще бы он не испытывал эти проблемы в Калифорнии с постоянной зарядкой. Зачем бы это? Выразил опасение, что заявление Гейтса может негативно повлиять на продажи Тесла, поскольку Гейтс умный человек, к его мнению будут прислушиваться. Вот. На что Илон Маск в ответ написал, что его беседы с Биллом Гейтсом не были особо впечатляющими. То есть он как бы не остался, он особо впечатлен Биллом Гейтсом. И остается добавить, что Taycan в России торгуется официально. В отличие от Тесла, хочу я вам сказать. В отличие от Тесла, Taycan вы можете приобрести официально. От 10,5 миллионов рублей. Вот. 12900 — это версия Turbo S, 761 лошадиная сила. Где-то тут же можно найти видео разгона Тайкана и Теслы. Значит, есть данные по этому разгону. Сейчас, секундочку, я посмотрю финальные данные. Ну, в общем, исходя из этих финальных данных, Taycan уделывает Эску и Теслу по всем показателям. И по, по-моему, и по максимальной скорости, и по времени разгона до 100 км в час, и по времени разгона до 200 км в час. Да что ж такое? Ну, сколько можно, ребят? Ну, правда, честное слово. Столько рекламы, это запредельно, конечно. Ну где? Где? Сейчас, секунду. Я хочу долистать сюда уже, в конце концов. Так, нет, нет, да. С нуля до сотни. Тайкан 2,66 секунды. Тесла 2,87. С 0 до 200 Тайкан 8,65. До 200 км в час 8,5 секунд. Тесла 11,27. 8,65, 11,27. Здесь пропасть на разгоне с 0 до 200. И потом с 0 до 250 13,5 Тайкан. И 22,5 секунды Тесла. Ну, просто чтобы было понятно, почему Porsche — это Porsche. Потому что даже в такой необычной для себя области, как электромобили, серийные, сделав своего первенца, они все равно сделали его, как это и должны были сделать ребята из Porsche. Динамичным, быстрым, местами даже ураганным.
Моторы.
Я остановил голосование, спасибо вам большое. Нет, конечно, Тесла нужно брать 33%, 67% Porsche Taycan. Ребята, я абсолютно спокоен за нас. Мы имеем вкус, как сказал бы Билл Гейтс. И мы еще больше расстроили Илона нашего Маска. Тайкан продается или только принимаются заказы? Вот я не знаю, приехали ли официальные автомобили. Может быть, так случилось, что еще первые товарные автомобили не приехали к своим покупателям. Но то, что его уже можно заказать, там, предоплатить, это точно совершенно. Первый раз увидел Тайкан. В восторге. Топлю за Porsche. Тимофей Чупанов. Дальше. Тесла напоминает Моторолу, которая в свое время изобрела мобильник Родстар. Ну, конечно, история, вот все, история и судьба первых быть первыми, но не последними. То есть, быть покоренными. Вот Тесла первый, но ясное дело, что кто-то есть и лучше, и это Porsche на сегодняшний день. Но, во всяком случае, по мнению Билла Гейтса. И по вашему тоже мнению. Так, ну что, касательно электромобилей, я думаю, что здесь особо останавливаться мы не будем. Да, в Нидерландии их много. Там есть даже такие экзотические варианты, как самый популярный электромобиль Соединенных Штатов Америки. Некогда. Я не уверен, что сейчас до сих пор он самый популярный, но некогда Chevrolet Volt был самым популярным электромобилем. И там, в Амстердаме, можно даже такие экзотические для этого региона Европы увидеть варианты. Я читаю вас в нашем Telegram-бот-мессенджере, говорит МСК-бот. Вот вопрос, откуда все эти сообщения? В мессенджере вы пишете, я читаю. Говорит МСК-бот латиницей. В одно слово, как слышится, так и пишется. Потому что Тесла бесшумная, а звук мотора приятно радует слух человека. Ну, Тайкан тоже бесшумный, он же электрический. Положите руку на сердце и скажите честно, когда последний раз ГИБДД штрафовала за скорость? С 2015 года Колокольцев запретил работу с радаром. Алексей Земцов. Вот Алексей Земцов продолжает настаивать на своем, что запретил работу с радаром. Он запретил работу не с радаром, а запретил работу с радаром, который фиксирует исключительно скорость. Исключительно скорость. А работа с такими радарами, где есть фотофиксация, разрешена. Другое дело, что в Москве стоять с такими радарами действительно не имеет никакого смысла. И, может быть, даже есть какое-то распоряжение там, московских властей. Но только тот участок М-11, про который я говорю, где пиратствуют сотрудники ГИБДД под знаком 40 после пункта оплаты на М-11, он принадлежит области, а не Москве. Это уже Химки. А Химки — это область. И, вероятнее всего, у господ полицейских такая фиксация, что она с фотографией. То есть вам показывает, что это ваш автомобиль. А с такими фиксирующими устройствами никто не запрещал работать. С ними работали, работают и будут продолжать работать. То есть когда должно быть подтверждение вашего нарушения, то есть должна быть фотография вашего автомобиля, где видно номер, и что это вы. А с обычным феном, где только скорость была видна, вот с такими, да, по-моему, запрещено. А вот, все нормально, можно работать. Так, в области тоже запрещено работать по скорости, не вводите в заблуждение. Александр, еще раз, Александр, читайте по губам. С радарами, фенами запрещено. Запрещено. А с радаром, у которого есть возможность фиксировать нарушение, предоставил вам фотографию, никто и никогда не запрещал работать, а наоборот, только советовали работать с ними. Ну что вы спорите со мной? Доброе утро, да, я слушаю вас. Ну посмотрите на этих людей, они прям спорщики все. Я слушаю вас, да.
Доброе утро, Роман.
Здравствуйте, доброе.
Коротенький анекдот по поводу знака 40.
Давайте.
Собираются два гаишника к третьему на день рождения. Один другому говорит: ну что, давай мы подарим жезл. Он говорит: ну а что ему жезл дарить? У него же есть такой красивый, белый, черный, вот все супер. Ну да. А давай ему правила дорожного движения новые подарим. Там вот поправочки есть. Он говорит: да нет, есть у него все, он знает. Слушай, а что вам подарить? Блин, давай подарим ему знак 40 и пускай ставит его где хочет.
Да.
Вот по поводу предыдущего сказанного.
Ну, абсолютно есть. Ну, правильно. Так, радары есть, видеорадары, они похожи на видеокамеру. Да, разные есть системы. Есть системы, где один смотрит в биноклю в свою, а информация с бинокля передается на компьютер, который уже сам фиксирует. Масса всевозможных вариантов, поверьте мне, это можно делать. А, так, дальше. 7373948. Доброе утро. Да, слушаю вас. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман.
Доброе.
Сериал такой, «Нюхач». Слышали?
Нет. Ну, мне можно...
Ну и не важно. В общем, три экипажа нюхачей сейчас стоят въезд третьего транспортного на Кутузовский в сторону области. Знаете, там через дублерчик такой вот заезд на Кутузовский перед Триумфальной аркой.
Да.
Вот они справа периодически там устраивают облавы. Вот сейчас как раз три экипажа там стоят, причем, ну, остановили меня там.
Для... Там же проба... Для... А, и они стоят в этом, в кармашке в таком.
В кармашке, где... справа, да. Для проформы, конечно, документы попросили, а сам вот этим устройством в салон залез, ну, нюхательным своим. Спросил, как самочувствие, все дела.
Изучил атмосферу.
На будущее, да, все, так сказать, пускай внимательнее будут в этом...
Согласен, да. Я тоже ночью имел в половине третьего ночи имел разговор с сотрудником, который, ну, долго рассказывает, если в двух словах, это Аминьевское шоссе, стоят в месте, которое сами себе выбрали зачем-то, но только это такое место, где сплошная линия отделяет автобусную, ну, выделенку для общественного транспорта от обочины. То есть выделенная линия сплошная, там нет ни разрывов для въезда, ничего, это просто сплошная линия. Полоса А, выделенная полоса для общественного транспорта, стоит во второй полосе, нет, не так, стоит на автобусной полосе, вот так, на автобусной полосе стоит полицейский автомобиль, на автобус, ну, на выделенке, внутри, на выделенке. Значит, три человека-инспекторы, один тормозит такси, передо мной едет, как то ли Элантра, то ли что такое. Тормозит такси. Такси смещается со средней полосы, там три полосы в этом месте. Три. Левая, средняя, правая. И потом выделенка. Выделенка как бы четвертой становится, четвертой полосой. Один тормозит такси. Такси из среднего ряда уходит в правую не на выделенку, а как бы в еще разрешенную для движения. Резко как бы оттормаживается, потому что инспектор выскочил на него, оттормаживается. В то время, когда такси из средней полосы перестраивается вот в эту правую, но еще не на выделенку, а в разрешенную правую, уже из-за смещающего такси выскакивает еще один инспектор, чтобы меня успеть остановить, и машет мне жезлом. Я ехал также по средней полосе за такси, по средней. Значит, следим. Таксист уходит, из-под таксиста выпрыгивает инспектор, и, становясь на среднюю полосу, буквально на среднюю, показывает мне жестом: давай сюда, сворачивай в сторону. Значит, я обхожу такси, который уже остановился, как бы объезжая. Смещаясь в сторону, я смещаюсь как бы в патрульный автомобиль. В патрульный. Он мне показывает руками так: смещайся, а сам стоит на разделе между крайней правой и средней полосой, ну, на прерывистой. И показывает жестом такой: смещайся с его стороны влево, а с моей стороны вправо. Смещаться вправо — это значит либо в автомобиль такси, либо в автомобиль, припаркованный уже на выделенной полосе, полицейский автомобиль. Я останавливаюсь там, где я могу остановиться. То есть я останавливаюсь на крайней правой, часть багажника на средней, и спрашиваю его, что означает сие действие. Говорю: вот что вы делаете сейчас? Вот что это означает? Что я должен сделать? Наехать на вас. Он машет, он стоит прямо вот передо мной. Я говорю, куда вы предлагаете мне сейчас поехать? Ну вот, надо стать вот там. Я говорю, на выделенной полосе, пересекая сплошную, вы мне предлагаете остановиться? Ну, надо было стать вот там, за, не доезжая до автомобиля нашего патрульного. И говорю, тоже на выделенной, потому что там все равно сплошная. Или мне впилиться в такси нужно было? В общем, у нас был яркий, незабываемый разговор с инспектором, который так до конца мне не объяснил, что он делал. Но не решился сказать, что хотел просто понюхать мои ответы на его вопросы. Не решился этого сказать. Ребят, вы чрезвычайно бываете прям вот занятными, парни.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, 20.02.20.20. Обращаю ваше внимание на эти показатели. Можно сказать так: 202-20-20. Или 2-0-0-2-2-0-2-0. Или 200-2-202-0. Или, ну, в общем, сами выбирайте, но денечек знатный. Вообще, этот год, конечно, он хорош с точки зрения вот всех вот этих нумерологических вещей. Тем не менее, 20.02.20 на календаре. Очень хорошо. И у нас здесь программа о лучших друзьях, как ни крути, но каждого мужчины все-таки. Ну и не мужчины тоже с удовольствием, я думаю, присоединяются сюда, к этому нашему разговору, который мы продолжаем с вами уже в новом... Да что ж такое? Ну что, ну, я не понимаю, почему у меня постоянно здесь так плохо работает интернет. Который мы с вами продолжаем с удовольствием вот уже в рамках второго часа этой информационно-развлекательной радиопрограммы. 107 407 автомобилей было на московских улицах в начале прошлого часа. Сейчас 238 тысяч. Извините, пришла обновленная информация. 251 646 автомобилей. Скорость движения в центр упала до 40 км в час. Еще недавно этих километров в час было 52. Но вот так едем. Ох, начнется что-то сейчас. Ребятки, держитесь! Это вам не ординарный кофеечек с водичкой. Это вам двойной мегакрепкий эспрессо. Ну так вот, если по аналогии. Воу-воу-воу-воу, Лев Рузанков с нами. Внимание. Еще Руслан и Сержа 22-й. Хаба-хаба-хаба-хаба, Джонни-Джонни, Артем Антонов, Нойзев, Владислав, Папа Лера, Сергей Васильевич, Роман Коршунов, Илья Подольский, Родстар, Молодой Дедулька, Макс, Дмитрий Полонский, Александр, Димон и Алексей Земцов, как оказалось, из органов. Алексей, я бы очень хотел, чтобы дозвонились на 7373948, но через минутку буквально. А вообще приветствую лучших людей планеты в нашем телеграм-бот-мессенджере, говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Как слышится, так и пишется. Нельзя в больших количествах. Ну что, двойной эспрессо, если много, а если полную чашку? Это невозможно. Поэтому коротенько немного. Да, Димон Лимон, вам тоже доброе утро. Ну, Алексей Земцов, ну наберите, ну, чтобы я узнал ваш телефон, можете кинуть в тележеньку. Получается, что вы деанонили себя. Ну, деанони... анонимизировали, вот, и теперь, вероятнее всего, вы не сможете быть с нами откровенным. Доброе утро!
Здравствуйте, Роман, это не Алексей Земсков, это Сашел. А можно по поводу вот этих патрулей, которые по утрам патрулят по Москве?
Давайте, да, а что с ним?
Ну, я немного особой информации. Вот сейчас тоже проезжал, я каждый божий день по одному же маршруту езжу. В течение 10 лет. Mm-hmm. Под Вышнековским мостом они всегда стоят по 2, по 3, сегодня аж 4 экипажа. Почему под мостом, там, хотя тоже стоять нельзя под мостами, эстакадами. Ну, они, чтобы в случае осадков на них, наверное, не капало сверху.
Не капало.
И тормозят какие-то определенные типы машин. То кроссоверы белые, то черные, то седаны, то еще что-то. Mm-hmm. Ну, благо у меня автобус корпоративный, Peugeot Boxer. И я для них интерес особо не представляю до тех пор, пока не будет у них ориентировка.
Сегодняшний мой инспектор, когда он пытался объяснить мне, зачем он прыгает под колеса автомобилей и вынуждает водителей по его требованию нарушать правила дорожного движения и действующее административное законодательство, он мне сказал: у нас идут спецоперации по Москве. Я говорю: какие спецоперации? Он говорит: разные. Я говорю: понял, хорошо, ладно, окей, да. У них разные спецоперации идут по поимке угнанных автомобилей Hyundai Elantra, работающих в такси, и Volvo S90 Air Design с мотором T6 320 лошадиных сил глубокого цвета небесной синевы, тоже угнанный. Вот знал бы товарищ инспектор, что Volvo одни из самых неугоняемых автомобилей в принципе, поэтому когда ты останавливаешь для того, чтобы просто понюхать ответы водителя, когда ты останавливаешь Volvo, ребят, придумайте другой какой-нибудь повод. Но это чрезвычайно забавно и даже смешно слышать от инспектора, что у них программа, какая-то операция, антиугон, еще что-то, и для этого они остановили Volvo проверить. Братцы, о чем вы говорите? Я могу оставить открытым свой автомобиль полностью. Volvo, его никто не... Потому что, ну, это не неугоняемый автомобиль вообще, в принципе, никогда. Так, Сержио 22 хвастается, что прошел второе ТО, расход упал, число... масло чистое, сейчас расход 6,2. А на чем, Сержа? Ну, в смысле, не очень... я не очень помню, что у вас. Но что-то хорошее. Да, майор, я вижу вас в нашем вот мессенджере, ваше сообщение. Вам тоже, Дмитрий 48-й, доброе утро. Димон Лимон присоединился. По движению Артем Антонов пишет: МКАД, внешняя сторона между поворотом на Вишняки и на Савихи в районе поворота на улицу Петровича Старостина. Сильное ДТП в трех левых рядах. Сотрудники уже на месте. Еще раз. Внешняя сторона между поворотом на Вишняки и на Савихи. Да, это мы знаем. Сегодня что-то много патрулей ДПС, Тимофей Чупанов отмечает. Ну, потому что тепло и, по-моему, без осадков. Ну, а почему бы тогда и нет? Всегда приятно слышать владельца Volvo о Volvo, пишет Рождественский. И в частности то, что автомобили Volvo — это практически неугоняемые автомобили. Поэтому чрезвычайно забавно... вот именно такой повод остановки слышать, что мы работаем по угнанным автомобилям. Ну окей, вы работаете, а я-то здесь при чем? Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Здравствуйте, Роман. Я хотел бы ваше внимание обратить по поводу дорожной разметки. Вот уже февраль месяц скоро закончится, а дорожная разметка как и была, так и есть. Я просто вам звонил и говорил, что дорожную разметку все-таки стирают не шипы, а дорожная техника. И, по-моему, в этом году можно как раз этого отчезреть.
Ну, думаю, что... Я думаю, что одно не исключает другое. И шипы, и дорожная техника. И дорожная техника тоже.
Ну, разметочка сейчас идеально. Вот на Каширском шоссе, Пролетарский проспект, да. Там светится ночью в фарах, все хорошо видно, все читаемо.
Вы знаете, я, кстати говоря, ну, ерзают, просто у вас ерзают все по полосе, а иногда в тех местах, где частые перестроения, там затирается очень сильно.
А вот я как раз говорю, где вот пересечение Пролетарский проспект, Каширское шоссе и Ленинский проспект вчера ездил, там, где вот эстакада, и там все чистенько, как бы все читаемо, вечером в фарах разметка вся видна.
Все понятно, ясно, хорошо, спасибо. Вы знаете, удалось побывать на самом большом цветочном аукционе вчера. Это не в Амстердаме, но где-то там, неподалеку. Четвертое по площади здание в мире, больше Пентагона. Я не знаю, разве больше Пентагона есть какие-то здания? А это четвертое. Или сравнимо с Пентагоном. И с аэропортом каким-то там, ну, в общем, неважно. В 280 или в 300 футбольных полей площадь комплекса. Это аукцион цветочный. 90% рынка Нидерландии занимает одна единственная цветочная компания. И 60% мирового рынка цветов компания. Royal, Flora, Holland. Как-то, вот, как-то что-то... Ну, в общем, что-то королевское. Я название сейчас не вспомню. Что-то королевское. Мы были там около 10 часов утра в этом местечке. Все торги уже закончились к тому времени, потому что они начинаются в 5 часов. 5 часов они начинаются. Подробности, как это выглядит, само здание, помещение внутри, это все я в сторисы запилюсь сегодня. Просто вчера, честно, занимался тестом автомобиля, и не было возможности... Хотя интернет даже был в автомобиле, но не было возможности это все выкладывать, потому что в руле, весь день в руле. И больше того, упустить такой горячий автомобиль и упустить возможность снять хотя бы на коленке какой-то видеообзорчик было бы странно. Поэтому я эту возможность старался не упускать и обзор снял. Теперь его быстро-быстро нужно смонтировать, вот в течение нескольких дней буквально. Я надеюсь, что к выходным у меня уже будет готовое видео по «Шкода Корок» и по этому самому тест-драйву первому премьерному. Но я к чему про эти цветы? Помимо того, что ты вдруг осознаешь, сколько на самом деле стоят цветы, и что в Москве с нас берут в тех местах, где вы покупаете оптовые цветы типа дешевле всего, вот здесь дешевле всего, вы будьте уверены, что на вас уже наварили процентов 500 или 700 к стоимости. 500 или 700 процентов уже наварили в том месте, где вы считаете, что вы берете дешевле всего по Москве. Потому что на самом деле цветы — это мусор. Цветы — это мусор, торговля мусором, на самом деле. И вот, что происходит с теми лотами, которые не продаются, спрашиваем мы нашего гида. Она говорит, возможно, вам будет непривычно и как-то неловко и неудобно это слышать, но этот лот уничтожается. Выглядит это так. Сидят, ну, опять же, увидите в сторисе, там все это будет, как это выглядит. То есть сидит несколько сотен людей, объявляется стоимость лота, то есть партии, большой партии там из тысяч цветов, стоимость партии. Это максимальная цена. И потом она все время уменьшается. Она уменьшается, 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 уменьшается. И первый, кто говорит, все, я не могу больше этого терпеть, я не могу выносить этого, вот да, моя цена. Он и забирает лот. Все, первый. Кто... То есть это такая вот игра на терпение. Нужно точно понимать, вот когда уже отреагирует общее количество игроков, и ты должен быть чуть-чуть впереди, нажать кнопочку. Чик, покупаю. Она уменьшается. Но если кнопочку так никто и не нажимает, прикиньте, лот, это цветы. Много тысяч тюльпанов, роскошных тюльпанов, которые или рос, вырастили, все. Вот они стоят прямо на телегах, они выезжают, проезжают на телегах. Ты же должен видеть, что ты покупаешь. И это сразу и уезжает в утиль. Все, это уничтожает всю партию. Всю подчистую партию уничтожает, потому что это мусор. Это мусор и есть. Потому что цена... Никто даже не скажет вам, сколько один цветок стоит, потому что нет такой мелкой монеты. Чтобы понять, сколько стоят цветы. Ну и дальше там есть еще интересная история про луковицы, которые, если цветы выращивают для луковиц, то вот эти все эти поля тюльпанов, все это все срезается тоже в мусор, а добывается только из земли луковица на продажу. А сами цветы не нужны вообще, они просто вот в отстойнике туда, в компост, чтобы они перегнивали. Интересная страна Нидерландия. Но потом... Когда начинается транспортировка купленных цветов, начинается логистическая феерия какая-то. И вот это нужно будет посмотреть, советую. Это я в основную ленту выложу в видео. Это что-то запредельное. Это десятки и сотни маленьких погрузчиков, на которых пилоты погрузчиков стоя ездят, не сидя, стоя, они стоят. Сзади у него такой упор под спину, и он стоит с рулем, электрические штуки. Которым прицеплены там, 1, 2, 3, 4 таких контейнеров на колесах с цветами. И они гоняют. Их десятки, и это, на первый взгляд, кажется сумасшествием. Ты думаешь, сейчас они начнут рубить друг друга на диких скоростях, броновское движение какое-то. И никто, непонятно, какими жестами они друг другу показывают, что они будут сейчас перестраиваться, поворачивать. Но как-то они встраиваются, выезжают в улицы параллельные, на центральный проспект выезжают. Потому что все соблюдают разметку. Вот я с чего начал. Все соблюдают разметку. Поэтому там, где у нас разметка не затерта, это только потому, что... Не потому, что там на шипах не ездят, или там нет уборочной техники. А это потому, что ее все соблюдают. Екатеринбург в пробках уже. Приветствую, Павел С. Павел С., привет Екатеринбургу. Кстати говоря, Нет, не буду анонсировать пока заранее. В субботу едем забирать с тестем X-Trail, пишет Серпуховчанин. Серпуховчанин, буду ждать вас здесь в эфире для того, чтобы вы рассказали свои первые впечатления, а также о комплектации. Но я надеюсь, вы взяли что-нибудь такое правильное с уже с предустановленным Яндексом, так, чтобы воспользоваться возможностями архаичной мультимедийной системы, но все-таки с какими-то современными штучками. Да, доброе утро, слушаю вас. Здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Владислав, Москва.
Да, Владислав.
Роман, слушайте, ну, по поводу ГИБДД все-таки хотелось бы разъяснить немножко.
Давайте.
Позицию их. Спецоперации проходит действительно много.
Я знаю.
Там операция, спецоперации «Нетрезвый водитель» и операция «Автобус».
Да.
На моей памяти, ей, по-моему, уже года три, отмена по особому указанию, и все никак ее не отменят.
Ну, я согласен.
Они идут. И стоят они исключительно по расстановке, которая согласуется с управлением ГАИ.
Ну, значит, вопросы и к управлению ГАИ.
И проверяется куча проверяющих, и по ГЛОНАССу, и им сказали, вы будете стоять.
Ну, хорошо. Я согласен, что вот им сказали, вот там армии сказали, вот ты будешь, вот тут наш народ построил баррикады, вот ты сейчас подъедешь на танки и будешь расстреливать баррикады.
Да.
Ну, им сказали. Кто-то расстреливает, а кто-то нет. Ну, или кто-то думает, а давайте, может, не расстреливаем, а может, с холостым жахнем, чтобы звук был, дым был, но люди не гибли хотя бы. Там кто-то так думает, да?
Начальник решит сам.
Нет, а иногда экипаж тоже принимает решение. Поэтому здесь расстановка расстановкой, но, ёлкин, но ты же человек тоже, и профессионал больше того. Ну, как бы, я не хочу уже к этому возвращаться, извините. Давайте, знаете что, давайте мы с вами уже в конце концов перейдем к нашей новинке, ради чего, собственно говоря, весь полет и Нидерландия это и была задумана.
Моторы. Автопром.
Хорошо, Владимир. А есть прогноз по погоды на 5 лет, чтобы знать, менять вообще резину или нет? Ну, слушайте, ну, во-первых, зря вы комплекты держите по 5 лет. А во-вторых, ну, я думаю, что вот то, что сейчас стало рекордной и уникальной зимой в Москве, это станет общим местом для Москвы. Поэтому я бы не стал сейчас обзаводиться шипованной резиной, на всякий случай. Кстати, в Нидерландии очень ветрено. Вот если сказать, ну как там вообще? Дует. Не джаз дует, а ветер дует в Голландии. Очень ветрено. Прям, ну, очень ветрено. И вообще очень-очень классно. Вот. Но сейчас речь не об этом. Давайте про «Шкода Карок». Итак, компания «Шкода» построила для нас кроссовер. Ну, как сказать «компания «Шкода»»? Это было бы неправильно. Вот не совсем верно, господа, говорить, что компания «Шкода» для нас что-то построила. Потому что на одном из кофе-брейков мы остановились. Там, как коптильня рыбы, там еще что-то такое. Вот. И вот на одном из кофе-брейков рядом на парковке стоял автомобиль совсем не «Шкода». Вот, и к компании «Шкода», вот как бренд к бренду, имеющий весьма опосредованное отношение. Вот. Но, тем не менее, сейчас я пытаюсь найти его характеристики, этого автомобиля, поэтому немножко туплю. Но, тем не менее, даже одного взгляда на этот автомобиль было достаточно для того, чтобы понять, насколько они родные братья, однояйцевые, практически близнецы. Автомобиль называется Seat Ateca. Ateca. Ну, в общем, извините, поскольку его здесь нет, да я даже произношение не знаю, как правильно его назвать. Эти испанцы придумают такое. В общем, это кроссовер. И ты смотришь на него, и ты понимаешь, что боковая часть, вот боковая, самая дорогая часть с точки зрения работы над ней, выштамповок и всего остального, но до степени смешения одинаковые абсолютно. До степени смешения. То есть это один и тот же автомобиль. Потом мы возьмем Тирок, который, ну, неважно, возьмем Volkswagen, еще какие-то. Я имею в виду, что неправильно говорить, компания «Шкода» построила. Компания Volkswagen изобрела и распространила на все подшефные бренды. А уже подшефные бренды принимали решения, ну, какие-то свои собственные решения. Но, тем не менее, Это модульный автомобиль, построенный на модульной платформе MQB, и он модульный с точки зрения того, что он есть у разных брендов. У кого-то он называется Альтека или как-то еще. У кого-то он называется Корок. Но, тем не менее, это Шкода с присущими элементами Шкода и вот все, все остальное. 7373-948. 7373-948. Это телефон прямого эфира для, для ваших вопросов, если и когда эти вопросы у вас образуются по автомобилю, потому что вот на что-то я уже могу ответить. Не на все, но на что-то. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Александр Домодедов.
Да, Александр.
Роман, по Короку вопрос. Смотрите, чтобы проще воспринимать было, а можете рассказать, чем кардинально Корок, например, от того же Кодиака отличается, кроме размера? То есть я его воспринимал, что это такой усеченный Кодиак будет, но что-то мне подсказывает, что там чуть больше отличий, чем Корок.
С точки зрения... спасибо вам за вопрос. Вот с точки зрения технического оснащения, а именно... там, подвески. Но я думаю, что просто настроена подвеска иначе. По платформе, если не ошибаюсь... в смысле, Кодиак, извините, я уже про Volkswagen. От Кодиак. Ну, габаритами, массой, ощущениями от управления автомобилем, ну, то есть его восприятие, когда ты за рулем сидишь, да, то есть он по-разному они считают. Комплектации, двигатели, что-то еще должно быть, что-то еще. Ну и вот, вот, собственно говоря. А так-то в остальном это автомобиль, который абсолютно четко вписывается в современную концепцию автомобилестроения. Максимальная унификация производства разных моделей, но с каким-то общим знаменателем. В данном случае общий знаменатель — это некоторые двигатели и платформа, конечно. Ну и плюс сама философия построения кроссоверов. Вы знаете, что все кроссоверы компании «Шкода» заканчиваются на букву «Q». Q, Корок, Г, Кодиак, Г, Камиг, Г. Вот сейчас будет Камиг. Все они на Q заканчиваются. Вот что общее между ними. Платформа общая, и Кодиак, и Корок построены на MQB-платформе. Честно сказать вам, я не назову вам сейчас вот прям абсолютно... какие-то совершенно присущие исключительно только Кодиаку или Корогу вещи. Но, может быть, панорамной крыши не будет у Корога. И то только у нас. Но там проекционного экрана. Но нет у него пока что, во всяком случае, может быть, ну, она появится, вероятнее всего. Но пока нет цифровой приборной панели, такой, как там, в той же «Октавии», да, или у «Кодиак». Ну, нет цифровой приборной панели, она аналоговая, совершенно четким, понятным немецким ваговским бортовым компьютером. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Да, здравствуйте. Знаете, у меня мысль такая, для чего придуман Корок? Чтобы люди, которые покупали 3 года назад, там, 5 лет назад, «Шкода Рапид», пересели... сдали свои трейдин и купили Корок.
Или Йети. Или Йети. У них был Йети. Шкода Йети, помните такой? Вот тоже.
Ну да.
Типа кроссовер. Да-да, извините, да, продолжайте.
И я одного не понимаю, зачем они придумали, почему они не придумали, изначально не начали продавать 1.6 на механике, а 1.4... по-моему, да?
Потому что это средняя комплектация. 1.6 это, ну, как бы минимальный с точки зрения двигателя вариант. А 1.4 это средняя. Мне
кажется, что больше всего они бы продавали 1.6.
Так они будут, наверное... они приедут, ну, да, они да. будут. Просто это старт продаж. Вы знаете, у всех ведь разный подход к началу продаж. Некоторые компании, такие, к примеру, вот как это было с Discovery 5 и компанией Jaguar Land Rover, Land Rover сразу зарядил First Edition, так называемого, у всех новых моделей есть такое понятие First Edition, первый выпуск, премьерный. И в него, в этой самой версии, выходил максимально упакованный Discovery 5. Максимально, для того, чтобы первые покупатели получили, во-первых, самый роскошный автомобиль, а во-вторых, чтобы показать, в принципе, возможности этой модели, что в ней есть. Кто-то предпочитает, напротив, стартовать с самых дешевых версий, ну, самых простых, просто потому, что это максимально доступно, и ты создаешь ажиотацию какую-то, такую, да, ажиотаж вокруг модели. Стратегия ребят из маркетинга и пиара «Шкода» была такова, что они продают максимально среднюю комплектацию, в смысле, самую рабочую, самую ходовую. То есть та, на которую придется основной, по их мнению, вал заказов. Это передний привод, турбовый мотор 1.4 и 8-диапазонная автоматическая коробка передач.
Моторы.
7.36, это моторы и 316 тысяч автомобилей на дорогах и магистралях Москвы. 107 тысяч было полтора часа назад в самом начале этой программы. Ну что, вернемся. Шкода Karoq. Karoq. Новый компактный кроссовер на российском рынке. Новый компактный российский кроссовер, собранный в России на российском рынке. Примерный тест-драйв только что состоялся. И вот теперь вы задавали вопросы. Раньше на них не мог ответить. А теперь более-менее как-то на некоторые из них могу ответить, потому что с автомобилем уже познакомились. 7373948 по 495-му. Это телефон для ваших звонков, для ваших вопросов, комментариев. А я уж попробую как-то раскрыть возможности и потенциал модели для вас. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Рома, доброе утро.
Доброе.
А не подскажете мне, пожалуйста, вот сравните его с CX-5, с Mazda. Больше, меньше.
Ну, CX-5 больше, просторней. Честно говоря, сделан на более высоком уровне с точки зрения отделки салона, качества материалов, стилистики. И CX-5 гораздо более эмоциональный автомобиль с точки зрения, ну, вот восприятия его и внешнего, и внутреннего.
Я его вожу.
Ну, вот я могу сказать, что... Ну, они разные. Вот, ну, совершенно разные. CX-5 другой совсем.
Еще один вопрос. Багажник. У меня очень большая собака. Угу. Багажник. Где больше?
Ну, багажник, мне кажется, у CX-5 чуть побольше. И, честно говоря, про багажник Karoq пока окончательный вариант сложно как бы вынести. Почему? Потому что сейчас он поставляется только в моноприводной версии, в переднеприводной. И там прямо видно, как вот насколько углубление больше за счет того, что монопривод. Вот в полноприводной версии, я думаю, что багажник будет поменьше немного.
Понятно.
Вот сейчас 500 литров багажник. Но это обычный шкодовский багажник. Хотя необычный, в нем чуть меньше Simply Clever, чем там в Кодиаке, допустим. Но поменьше примочек всевозможных. Только попроще в этом смысле. Но, тем не менее, просторный. Но у CX-5, мне кажется, ну так, в ощущениях больше багажник.
Спасибо.
Вот. Но, тем не менее, Karoq со своими 500 литрами, он, тем не менее, рекордсмен, мне кажется, в своем сегменте, потому что у Креты багажник значительно меньше, ну, я так думаю. Секунду. А, подождите, ведь у меня же есть техданные. 121. Нормально, полноприводный, ну, это странно, полноприводный якобы вообще будет 500. Нет, а это не то, это европейский Karoq, все отставить. Европейский — это неправильно. Да, правильно смотреть характеристики нашего родного вот этого автомата 1.4, монопривод. Да, в общем, европейский Karoq, у меня данные пока только по европейскому Karoq, а объем багажника полноприводного не очень полезен. Да, доброе утро, слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро, Василий, Москва.
Василий.
Роман, скажите, а с полным приводом какие будут моторы, какие будут коробки? Автомат, я слышал, только с маленькими моторами будет.
Автомат только с... Нет, не с моторами, автомат только с моноприводом. Все тут сыграли на типе привода.
А,
то
вот
есть восьмиступенчатое... Выглядит это странно, довольно странное решение, потому что, казалось бы, полный привод и восьмидиапазонный автомат, это прям идеальное сочетание.
Да,
но нет, маркетологически так разведены комплектации, что полный привод только с ДСГ, а монопривод, там три типа коробки получается. Механика, ДСГ шестиступенчатый, или восьмидиапазонный автомат. Это на моноприводе.
А максимальный мотор какой объем у него?
1.4.
С полным приводом.
150. Нет. С полным приводом 1.4. 150.
То есть 1.4, что так мотор.
Да. Всего мотор сейчас представлен только 1.4. Через какое-то время, вот там, через несколько месяцев, будет представлен еще и 1.6, который 110 лошадей, знакомый.
Да,
вот. Он будет, спасибо вам за вопрос, он будет с механикой или с ДСГ? Полный привод, если с механикой, то монопривод, если нужен полный привод, тогда ДСГ на 1.6, 1.4 тоже будет полноприводная версия, сейчас моноприводная версия, но 1.4 мотор тоже будет комплектоваться полным приводом. Но тогда вместо 8-диапазонного автомата у вас опять же будет стоять 6-ступенчатая ДСГ. Вот такая конфигурация. Моторов для России всего предусмотрено 2. 1.6, 1.4. 110 и 150 лошадиных сил. Да, доброе утро. Слушаю вас.
Доброе утро, Роман. Подскажите, пожалуйста, ну вот ДСГ, это же та же самая конструкция, на которой буксовать как бы нельзя, да?
Она уже все продвинутее, поэтому сейчас про ДСГ можно говорить, что это совершенно нормальная коробка передач, беспроблемная, ну, роботизированная. Она любит...
Ну, зачем она на полном приводе, если на ней нормально не увязнешь, если ее можно перегреть, вот они в очередной раз
лепят. Вопрос. Нет, ну, это вам не вариатор, на самом деле, нет, но она скорее не любит рваного цикла работы, рваного режима. Первая, вторая, вот рваного. А когда, если и когда ты ставишь оффроуд режим, а они будут, эти настройки в версиях побогаче, когда комплектации станут богаче. Можно выбрать оффроуд режим движения. Не нравится, можно коробочку перевести в механические положения и как бы на первой передаче оставаться долго. Ну и вообще варианты. Я не знаю. Но я уже сказал, да, мне это тоже решение кажется странным, но здесь ответа более-менее внятных два. Почему это произошло? Потому что версия с мотором 1.4 на полном приводе и 8-диапазонным автоматом была бы чрезвычайно дорогой. Ну, то есть, как бы, ну, настолько дорогой, что она все равно бы, вы бы не покупали ее, она бы не пользовалась популярностью. Во-первых. Во-вторых, Но ДСГ тоже нужно продавать. Вы уж извините, но эту коробочку тоже ведь нужно продавать. Поэтому, ну как же, вы сосредоточились на одном типе трансмиссии. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте. Давайте обсуждаем.
Доброе утро, Сергей меня зовут.
Да, Сергей, слушаю вас.
Вот такой сегодня день, вы сказали, магии цифр. У меня в этот день у супруги день рождения.
Поздравляем ее всем нашим сообществом. С днем рождения, счастья, всего.
Спасибо большое.
Так, все, спасибо. Да, ну вы поэтому, про корок вам все известно. Вы...
Да.
Все, я понял, хорошо, все, дело сделано. Вот видите как, иногда можно пыхтеть, что-то выготавливать на кухне, кулинарные какие-то шедевры взять, бежать за подарками утром, цветы покупать, все это, ну, простое все это, простые решения. А можно пойти по сложному пути, по тяжелому, позвонить в эфир и как бы таким образом исполнить свой долг по отношению к своему. Ну, хорошо, с днем рождения. Доброе утро, да, я слушаю, здравствуйте.
Роман, доброе утро, Михаил, Москва.
Да, Михаил.
Я хотел бы немножко по коробочке сказать.
Давайте.
SG. Вот есть личный опыт эксплуатации, у меня у самого пятерка новая, G30,
угу.
Там восьмиступенчатый ZF стоит.
Да.
И вот жене приобрел недавно Audi A3 на DSG.
Угу.
И есть вот момент сравнения. Но я хочу сказать, что мне больше нравится на DSG, вот в плане переключения.
Расторопности плане... ее и логичности вообще подбора передачи.
Да, вот я даже сам не ожидал, потому что когда-то в 2010 году у меня был опыт достаточно негативный, вот когда только они появились, у меня на тот момент была Jetta, тогда, конечно, были проблемы.
Угу.
Вот. Но сейчас эксплуатирую одно удовольствие. Надеюсь, что будет также в плане надежности. Вот. А по вот удобству, ну, лучше. Ну, вот. Сравнение лучше.
По ощущениям, так, да.
По ощущениям, да.
Соглашусь с вами. Но нужно отдать должное тому автомату, что сейчас стоит в короге, 8-диапазонный. Вы знаете, случайно я перешел в режим тестирования этой его возможности, а именно скорости переключения, скорости перебрасывания передач в механическом режиме, в ручном режиме. когда ты автоматом сам регулируешь. Подрулевых лепестков не было в моем варианте. Их пока что в принципе нет в российском Корок. Будут ли потом, неизвестно. Но совершенно, совершенно точно понятно, что есть механический вариант переключения. То есть, в данном случае это обычный ваговский автомобиль. Селектор в положении драйв щелкаешь на себя один раз, попадаешь в спорт-режим настройки коробки передач, сдвигаешь его, ну, в разных моделях по-разному, где-то влево, где-то вправо, перещелкиваешь, попадаешь в механический режим работы коробки. И я был чрезвычайно приятно удивлен скоростью перещелкивания передач. То есть, ручной режим, в спокойном ритме идешь, там, выбираешь какие-то свои... Вообще ограничения в некоторых городах нидерландских 30 км в час, основные ограничения в городе 50. То есть градация такая. 50, 70, 80, 100 и все. 100. По-моему, 110, 110 по-моему, максимально. Вот. И, идешь свои... И что еще хорошо, интересная вещь, как сказал мой коллега, да нафиг никому не нужно это, кто будет на это смотреть. Вот в повседневной жизни, может, и не надо, никто на это смотреть не будет. А вот с точки зрения исследовательского интереса и понимания логики работы коробки, это очень классная фишка, когда у тебя бортовой компьютер показывает, что не просто в драйве идешь, а он показывает, на какой передаче ты едешь. То есть он показывает тебе выбранную передачу. Вот идешь ты, положим, в городе на своих 50 км в час. Уже там пилишь на шестой передаче. Ради экономии автомат быстро-быстро-быстро уходит вверх. Включаешь ручной режим. Здесь, конечно, нужна третья для того, чтобы у тебя сразу стала очень острая педаль газа. То есть ты только даешь чуть-чуть газа, и тут у тебя приходит максимальный пик крутящего момента. То есть пик, он и так пик, потому что он максимальный. Момента там 250 ньютонов. Вот, приходит максимальный крутящий момент сразу. Ты идешь на третий. Выбираешь, доходишь до 3,5-4 тысяч оборотов. Динамично, чтобы все было. Щелкаешь вперед рычажком. И без малейшего намека на задержку, без малейшего провисания. Просто это выглядит так. И сразу пошла уже четвертая. Потом раз еще щелчок, сразу моментально пятая. Время раздумья у автомата, классического гидротрансформатора, примерно 0,00, столько же, сколько у ДСГ. Только это робот, и он славится скоростью переключения. Это одна из самых сильных сторон робота с двумя сцеплениями. Это скорость быстродействия коробки. То есть между передачами нет вообще никаких моментов задумчивости. И это же вот так же работает классический автомат, возьми. Очень мне понравился. В ручном режиме приятно до невозможности, потому что это уже у тебя получается практически аналог механики, в том смысле, что, ну, на механике как? Все зависит только от расторопности действия ног и рук твоих, правильно? Если ты быстрый, то ты быстро все будешь делать. Медленный, медленно будешь делать. Вот здесь все настроено таким образом, как будто бы ты очень быстрый и работаешь на механикой. Очень быстрый. Ты профессионал и на механике перебрасываешь. Даже чуть-чуть быстрее. Вот эта категория в автоматической коробке очень понравилась. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Роман, доброе утро.
Доброе, доброе.
Роман, ну о самом-то главном так и пока еще не говорим.
Не дошли вот, пока еще, да, давайте дойдем. Ну,
вот, года еще не прошло, как вот иронично обсуждали, что вот Крета 1 300 000, ну такая цена. Вчера зашел в салон, могу даже назвать какой, 1 700 000 Корок стоит.
Корок?
Да, 1 700 000.
1 700 000.
Вот вроде ждем, видел там в телевизоре уже обзор на него.
Да.
1,5 миллиона средняя комплектация, и то это дальше будет. Ну, куда дальше-то уже?
Ну,
куда
не полтора, дальше? Средняя комплектация посылка, ну,
да,
будет
1 600 000, 1 700 000.
Не, 1 600 000,
да, 700, да, да. А Корок 1 700 000, ну, я так понял, да. Еще неполноприводный, ни с чем.
Нет,
еще.
Нет, неполноприводный, нет. Это версия стайл, это как бы хорошая, ну, комплектация, ну, но ну, тем не менее стайл.
Да. Да, и ведь это же, ну что, ну это бюджетный кроссовер, как ни крути. Ну,
ну как вам сказать? Значит, смотрите, отвечаю на ваш вопрос. 1 700 000. Вот у нас в тесте все были автомобили в этой версии стайл. То есть это хорошая уже высокая комплектация по уровню оснащения, но не полная. Есть еще огромный пакет дополнительного оборудования, и он тоже не полный, потому что он будет расширяться в течение года, будут приходить новые опции. В частности, мультимедийная система. Сейчас там стоит мультимедийная система с 6,5 экранчиком небольшим. не стартового, самого стартового уровня, потому что стартовая — это вообще монохромная там штука какая-то. Сейчас. Но, что хорошо, это базовая комплектация. Уже в базовой комплектации будет, будет стоять как раз вот, это, вот эта штуковина. Такая мультимедийная система. Называется свинг. Ну, как-то свинг. В хорошем смысле слова свинг. Потом подъедет Болеро. Болеро с 8-дюймовым экраном, и все будет нормально с мультимедийкой. Что значит... Все, 10 минут осталось. Так, надо переходить уже к ощущениям от теста. Не все же отвечать на конкретные вопросы. Значит, мультимедийка будет. Подъедет еще много-много-много оснащения подъедет к автомобилю. Но уже сейчас есть амбилайтная подсветка салона. Очень прикольно сделанная, аккуратно, ну, в ваговском стиле. Двери, центральные консоли подсвечиваются. И даже маленькие элементики панели там под рулем все равно тоже аккуратно подсвечены. Бесключевой доступ, запуск. Бесконтактный доступ в багажник, багажник с электроприводом и виртуальной педалью, как это называют. Ногой под бампером махнул, багажник открывается, еще раз махнул, багажник закрывается. Полный пакет ассистентов безопасности, а именно автоматическое предупреждение о препятствии впереди и автоматическое торможение, адаптивный круиз-контроль, система активного удержания в полосе. Сам себя контролирует по скорости и дистанции. Сам себя контролирует корок в полосе. Держит. Контроль мертвых зон. Система помощи при выезде с парковки сообщает о фронтальных препятствиях. Автомобиль сбоку, справа, слева, задом выезжаешь или перед... Ну, он сообщает о препятствии и останавливается, если препятствие есть. Парковочный ассистент. Паркуется продольно, ну, то есть параллельно. Перпендикулярная парковка. Въезд на парковку, выезд с этих парковок тоже автоматически. Так, про мультимедийку сказал. Ну, Apple CarPlay, конечно, поддержка мультимедийной системы. Да, нужно понимать, что Karoq — это уже автомобиль свежей генерации. Там формат ваших зарядок не будет работать, если у вас обычная USB-шка. USB-C. Это маленькие USB-шечки, маленькие такие. Это, ну, для современных устройств это нормально. Вот, современных новых, там, 11-х яблокофонов. Но вообще к этому нужно быть готовым, и, может быть, вам понадобится переходник. Для... Расстроило количество USB-C. Один впереди, один сзади. Так, как если бы два человека всегда ездили вот в такой конфигурации. Один сзади, один впереди. Но это же не представительский седан, где впереди сидит водитель, а сзади сидит босс. Нет, там людей много, там сзади могут поместиться три человека. Но комфортно два человека могут поместиться. Кстати, диван ни продольно не регулируется, ни наклон спинки не регулируется в Karoq, он зафиксирован. И если свернуть спинку заднего дивана, не получается ровного пола с багажником, потому что... Пол багажника гораздо глубже, чем лежащие спинки второго ряда. Поэтому такая ступенька большая образуется. Вот. Что в базе еще будет? Значит, LED-оптика полная. Это не в базе. Нет, в базе будут реснички только, ну, ходовые. А в версии Style уже вся оптика LED и ксенон. Ну, в общем, не галогенки. Нет. Задняя вся LED. Впереди LED основные элементы. Что еще? Клиренс российского Karoq чуть уменьшен по отношению к европейскому, но это чуть-чуть. Европейский 167, а российский 164. Тут все равно клиренс такой, не грузовой. Это к вопросу о том, что вы собираетесь копаться в этом автомобиле в грязи. Ничего не выйдет у вас в грязи, потому что это не, та, это не тот автомобиль. Не для этого. Угол, кстати, у меня углы есть въезда-съезда. И они тоже свидетельствуют о том, что это не внедорожник. Угол въезда 18,4, угол съезда 18,7. Ну что это такое? 18,4, 18,7. Клиренс 164. Но... Почему? Не просто его уменьшили просто так. Его уменьшили, он уменьшен за счет дополнительной защиты для коробки передач и картер. Там, в общем, защита стоит дополнительная. Это российская адаптация автомобиля для наших не очень хороших дорог. И от ваших увлечений грунтовых клиренс этой пузотерки и так был низкий, поэтому поставили защиту дополнительно. Это вам в базе уже будет. В базе мультируль также будет с управлением мультимедийной системой и бортовым компьютером. Дальше, еще основные параметры. Заявленный расход топлива. Давайте посмотрим на заявленный расход топлива для этого автомобиля Skoda Karoq. Skoda Karoq 1.4, автомат. Заявленный расход топлива в городе 7.8, трасса 5.4, смешанный 6.3. Нужно сказать, что автомобили у нас новые, не обкатанные. Расход у меня был максимальный 8.5, минимальный 8. 8 литров расход топлива. Ну, средний 8,2 считать. Это ну, на моторе 150 сил, 1,4, вот с этим расторопным 8-диапазонным автоматом. Значит, ощущения. Несколько слов по ощущениям от автомобиля. Во-первых, прочувствовать полностью работу подвески было сложно, потому что в Нидерландии очень качественный асфальт. Я даже сформулировал эту мысль таким образом, что можно положить очень много денег на создание новых платформ, подвесок, там, работать над ней, работать над сочетанием комфорта и управляемости, упругости, жесткости, все это. А можно просто делать хорошие дороги. Ну вот, просто тупо делать хорошие дороги. И тогда любой автомобиль будет вести себя почти идеально, потому что на нидерландском асфальте... Сложно что-то сказать о работе подвески, потому что ты ее не чувствуешь. Это идеальный асфальт. Но в тех местах, где асфальт был не идеальным, потому что это была брусчатка средневековых городков, там сказывалась характерная семейная, скорее, черта автомобилей, построенных на платформе MQB, где все-таки небольшой перевес, но есть в сторону остроты ощущения от руления, точности руления, понятности, предсказуемости и прозрачности рулевого управления, а все это вместе, это настройки подвески в том числе. Это приводит к тому, что ты очень испытываешь позитивные эмоции от руления, управления автомобилем, предсказуемости его, соответствие поведения автомобиля при рулении твоим виртуальным траекториям, которые ты строишь. Ты строишь какую-то виртуальную траекторию, автомобиль делает то, что ты думаешь. Без избыточной, там, недостаточной поворачивания. Правильно все делает. Вот ты это получаешь. Но также ты получаешь, за это ты платишь довольно ощутимой тряской и довольно ощутимыми ударами, если проезжаешь какие-то сильные неровности, там, стыки где-то по брусчатке, ты едешь, ты слышишь всем салоном, что ты едешь по брусчатке. Не самый комфортный с этой точки зрения, не самые комфортные настройки подвески. Но зато он прикольно рулится. Неплохая шумоизоляция. Для сравнения надо бы, конечно, сразу один покатать кроссовер, а потом какой-нибудь другой, какую-нибудь Крету. Но, по моим ощущениям, в этом классе один из самых тихих получился кроссоверов. Плавный ход, хорошая работа автомата, приятная. Сносная экономичность. Что касается подхвата, я 100 км в час не замерял, но по документам 8,8 до 100 должен разгоняться автомобиль. Неплохая эргономика. Мне не понравилось, что даже в версии Style у меня сиденья все равно механические. У водителя и пассажира механика сиденья. Но, извините, это уже 1 700 000, как справедливо было замечено, на моноприводе. 1 700 000 механические сиденья. Но уже с обивкой Алькантара. Так, дальше что-то еще про движение. Неплохая шумоизоляция, приличный обзор. И самое главное, что нужно, можно и нужно сказать об этом автомобиле, то есть вот сомнение, да, выходит какая-то новая модель, а чем интересны новые модели, не имевшие предшественников? Это как раз тем, что они не имели предшественников. И здесь самая главная категория, которую мы оцениваем, знакомясь с таким автомобилем, удалось ли бренду сделать автомобиль, отвечающий ценностям и видению бренда своего продукта. Ну, то есть там, к примеру, у BMW есть модели, которые немножечко не BMW. Раньше такой моделью была единичка, а сейчас это X2. Ну, да, он такой, он немножечко не BMW. То же самое можно сказать об Audi. Вот есть Audi, а есть Q2. Вот он немножечко не Audi. Он как бы Audi, но немножечко, ну, как-то так. Вот, теперь отвечая на вопрос, сделали парни из Skoda Skoda. Железобетонно и смело могу сказать, что самое главное было сделано. Ребята из Млада Болеслав сделали Skoda Karoq, несмотря на свои компактные размеры, его восприятие как что-то такое. Вот. Тем не менее, это Skoda со всеми вытекающими отсюда последствиями. Управляемость, комфорт, понятность, практичность, удобство везде для задних пассажиров, передних, задний диван с подогревом, пространство достаточно и в голове, и в ногах. Но за все за это вы должны заплатить отсутствием эмоций, конечно. Потому что, как любой другой автомобиль «Шкода», это надежно, практично, удобно, интуитивно, функционально и скучно.
Моторы. Движение.
Не, в хорошем смысле слова скучно. Вот я, честно говоря, такой бы скуки предавался и предавался. 414 тысяч сейчас автомобилей в столице. Если баллами замерить происходящее на дорогах, так тут фу и говорить не о чем. 3 балла всего лишь. Зовут меня Роман Щукин. Давайте, будьте здоровы.
Моторы.